Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие братья и сестры. В прямом эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня в прямом эфире буду с вами я, архимандрит Мелхиседек. И телефон прямого эфира в нашу студию 959-59-39. И сегодняшний вечер мы хотели поделиться с вами большой радостью и рассказать о наступающем празднике Покрова Пресвятой Богородицы и о нашем Покровском храме, который строится в Ясеневе. И храм – памятник, посвященный всем российским воинам, которые положили душу свою за други, свой храм – памятник в поминовении всем почившим воинам. Не все, наверное, до сих пор в Москве знают об этом уникальном памятнике, об этом уникальном храме, который сейчас созидается по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Дело в том, что этот храм состоит из нижнего храма в честь Михаила Архангела и верхнего Покровского храма. Так вот, в нижнем Покровском храме, который действует уже и служит с Пасхи 2009 года. В нижнем храме собраны уникальные копии величайших иерусалимских святынь. Это точная копия Кувуклии, гроба Господня. Это точная копия Голгофы, точная копия места Рождества Христова. Камни помазания, часовни Гефсиманской часовни Успения Пресвятой Богородицы, точная копия водоноса из Каны Галилейской, благодатной колонны рассечения, через которую сошел благодатный огонь в XIV веке, когда православных не пустили в храм для получения благодатного огня, и даже копия темницы Христа Спасителя, в которую он провел с четверга на пятницу перед своими страданиями. Многие меня спрашивали об истории этого храма, как возникла эта идея, как получилось так, что эта идея была осуществлена в Москве, в нашем храме, и сейчас уже называют это местечко, называют Новый Иерусалим на окраине Москвы. Потому что действительно Ясенево – это самый юг Москвы. И вот такой такая уникальная копия сакрального, благодатного, священного пространства, собранная под одним сводом, в одном месте. Здесь и Вифлеем, и Иерусалим, и Гефсимания. И когда просили рассказать об этом об этой истории храма, я хотел сегодня с вами немножко об этом поделиться, потому что действительно желание иметь святые копии, иметь сакральные места, соприкоснуться с Иерусалимом, с его святынями существовало с древних времен. Мы знаем, что паломники, которые посещали святой град Иерусалим, во множестве уносили с собой перламутровые копии этого храма Воскресения Христова. Маленькие макеты объемные этого храма. Это посчиталось большой святыней, хранилось в храме, в алтаре, и люди, которые ни разу не бывали в Иерусалиме, глядя на эти копии миниатюрные Иерусалимского храма, мысленно переносились туда и воспринимали это, поклонялись так же, как поклоняемся иконам, также поклонялись этим копиям святых мест, потому что через них мысленно соединялись с самим первообразом. И мы знаем, что и сейчас, в наше время, и в нашей российской истории, в нашей истории, в нашей Русской Православной Церкви, были такие сокровенные места, когда благочестивые святые люди и паломники желали иметь у себя соприкосновение и связь со Святой Землей. Мы знаем, что патриарх Никон под Истрой построил новый Иерусалим. Сейчас идет восстановление этого монастыря. Он, согласно Писаниям и обмерным чертежам, сделал точную копию Иерусалимского храма. Посредине этого центра храма стояла и до сих пор стоит кувукли, гроб Господний. И сейчас усиленно идет реставрация этого монастыря. И если мне не изменяет память, в 2015 году готовится его открытие. Мы знаем, что на Валааме есть целый воскресенский скит. Кто из вас бывал на Валааме, может быть, видели, где в Нижнем храме Воскресения Христова есть часовня, кувукли, гроба Господня. Кстати, кувукли, это греческое слово, переводится опочивальня, царская опочивальня. И там же есть камень помазания. И тоже это место напоминает о храме Воскресения Христова. И в московском храме, в Тихвинском храме, в храме в честь иконы, Тихвинской Божьей Матери в село Алексеевского, тоже есть миниатюрное подобие гроба Господня. Я помню, когда мы учились в первом классе семинарии, это было в 1984 году, и нас, студентов, возили в этот храм, и не только в этот храм, а мы посещали значимые святыни города Москвы. И с тех времен, еще с 1984 года, мне запомнилось этот удивительный храм и вот эта часовня, копия уменьшенной гроба Господня. Кстати, есть еще место и на Западе, в Болонье, еще с VI века, при аббатстве святого Стефана, были собраны копии этих святынь, и над каждой из этих святынь было построено по храму. Над местом Рождества Христова построен целый храм, над кувуклей гроба Господня тоже отдельный храм, Голгофа тоже была заключена, ей посвящен был отдельный храм. Так что этот аббатство святого Стефана до сих пор существует, и многочисленные паломники западные приезжают и также поклоняются этим копиям величайших христианских святынь. А как возникла эта история, как возникла идея созидания в Москве вот такого уникального Нового Иерусалима на окраине Москвы? Однажды мои близкие люди вернулись из Валаама и были в Воскресенском скиту, и они же были в Иерусалиме, и говорят: батюшка, вы знаете, мы такая большая радость были в Воскресенском скиту на Валааме, но мы видим, что там это все очень похоже, но не тех размеров и не тех объемов, и, так сказать, только приблизительно похоже, так как все это часовня и кувукли гроба Господня находится в Иерусалиме, то она похожа немного. А не будет ли у вас такой возможности в нашем храме, в новом, который еще строится, осуществить эту идею? Ну, мысль родилась. Об этом долго молились, переживали от Бога, есть ли на это воля Божия или нет. И все в нашей церкви делается с благословения и по послушанию, как говорит апостол Павел: сеющий с благословения пожнет, сеющий без благословения не пожнет. Мы сделали как приблизительные чертежи, как бы это могло выглядеть вместо на месте одного из алтарей нижнего строящегося храма. Я приехал к владыке Арсению за благословением и очень переживал, потому что знал о том, что восстанавливается новый Иерусалимский монастырь, и что, может быть, этого и уже и достаточно. И когда показал владыке эти приблизительные чертежи, то он тут же говорит: и место Рождества Христова. Это было совсем неожиданно. И место Рождества Христова. Это благословение было непонятно, потому что мы говорили только об одной кувукле и часовне гроба Господня. И вдруг такое благословение. Место Рождества Христова. Я приезжаю, возвращаюсь в строящийся храм и начал осматривать пространство нашего храма. И где бы могло разместиться еще и престол, рождественский престол над Вифлеемской звездой, который находится в Иерусалиме, в городе Вифлееме. Потому что место Рождества Христова, те из вас, кто не был там, представляет из себя небольшое пещерное помещение, где есть некоторые углубления, арка, и некоторое такое углубление в стене арочного типа. И над серебряной звездой, над местом Рождества Христова, мраморный престол, на котором ежедневно греки совершают богослужение. 14-конечная звезда и надпись на латинском языке. На этом месте от Девы Марии родился Иисус Христос. Миллионы и миллионы людей стекаются к этой величайшей святыне. Когда я посмотрел на пространство храма, то я вдруг вспомнил одну историю и был очень ей чрезвычайно удивлен. За несколько месяцев до этого рабочие и строители мне говорят: «Батюшка, давайте вот эту восточную стену, которая была сделана из бетона, заложим ее кирпичом, согласно проекту архитектурного, но еще добавим сюда, сделаем арку, так будет красиво». Я про себя подумал, арку неудобно на будущее расписывать, потому что когда стена ровная, плоская, легко разместить на ней ту или иную композицию. А когда есть уже какая-то строгая архитектурная форма, в прямоугольнике еще какая-то, так сказать, круг или арка, то сложно в дальнейшем расписывать. Но все-таки с этим согласился. И получилось на восточной стороне, получились две ниши арочной формы, получились в нашем храме. Когда я приезжаю после благословения владыки Арсении, вдруг с удивлением смотрю, что эта арка очень сильно напоминает, арочное углубление очень сильно напоминает место Рождества Христова. А с правой стороны арка и углубление очень сильно напоминает Голгофу. Потому что Голгофа в Иерусалиме тоже расположена в некоторой арочной нише. И возникла, так сказать, уже эта идея. Раз, так сказать, вот они, две готовые уже ниши, которые были Богом заранее без нас предусмотрены. Когда архитектор спустя несколько месяцев поехал в Иерусалим делать обмерные чертежи кувукли, настоящей кувукли гроба Господня, чтобы по этим обмерным чертежам строить нашу кувуклю, то он сказал, что когда производил размеры, то оказалось, что наша арочная ниша Рождества Христова на 7 сантиметров длиннее той самой ниши в Вифлееме. Всего на 7 сантиметров. У нас строители строят по чертежам и ошибаются иногда гораздо больше, когда по чертежам строят. А ниша, арочное углубление на месте предполагаемой Голгофы уже на 14 сантиметров. А по высоте совпадают. Это настолько было удивительно, такой промысел Божий. И ну, раз Голгофа, то и камень помазания. И так за собой по цепочке, так сказать, начала раскручиваться вся эта история созидания этих величайших, копий величайших христианских святынь. Нашлось место и для гробницы Божией Матери, часовни, точные размеры, потому что этим занимались архитекторы, которые снимали размеры. И что удивительно, сама эта часовня построена из иерусалимского камня. Мраморная комбината и фабрика, она находилась и сейчас находится в 15 километрах от Иерусалима. И когда из мрамора вырезали эту часовню, то контейнерами была отправлена в Финляндию, а из Финляндии, ну, морским путем, а из Финляндии уже была перевезена контейнерами в наш храм. Так что она не только на часовню гроба Господня внешне напоминает, и внешне похожа, так сказать, по чертежам на часовню гроба Господня, что в Иерусалиме, но она сделана еще из того самого мрамора, из которого сделана эта часовня. Интересно, когда рабочие вырезали эту часовню в Иерусалиме, они ездили непосредственно в сам город Иерусалим и говорили: вы знаете, у вас здесь расхождение в чертежах. Вот вы здесь не нарисовали веревочку, которую вот мы здесь видим, что она здесь есть, вырезанной в раморе. Делать или не делать? Мы говорим: ну, конечно, делать, потому что мы не могли учесть всех нюансов. И люди, которые этим соседям занимались, они сами от себя проявили еще такое усердие, чтобы в этом поучаствовать. Интересно, что паломники, которые возвращаются и которые побывали в Святой Земле, они говорят: вы знаете, батюшка, такое впечатление, что мы еще раз побывали в Святой Земле. Это такое напоминание, такое ощущение, такое мысленное соприкосновение, мысленное воспоминание тех благодатных молитв и событий, которые были на Святой Земле. Мало того, что мы знаем, что в часовню гроба Господня огромные-огромные очереди. Люди заходят в это наисвятейшее место на земле, где было погребено тело нашего Господа, и откуда Спаситель победоносно, божественной силой, воскрес именно из этого погребального своего места, из погребальной пещеры, над которой впоследствии была сооружена часовня, а впоследствии и храм Воскресения Христова. И вы когда, ну, иногда видели трансляции накануне светлого праздника Святой Пасхи, видели сошествие благодатного огня, видели ту самую кувуклию гроба Господня, которая состоит из двух небольших камер, из двух небольших комнат, которые разделяются между собой названиями. Первое помещение, когда мы входим в часовню гроба Господня, называется «Предел ангела», а второе помещение, собственно, ложе Господне, где было положено, обвитое плащаницей, тело нашего Спасителя. Почему этот предел называется, это помещение называется пределом ангела? Потому что по преданию пещера гроба Господня была, как нам об этом свидетельствует Евангелие, она была привалена камнем. И жены мироносицы, которые пришли воздать последние почести нашему Господу, они вдруг они про себя думали: а кто же нам отвалит камень от двери гроба? Бебо, вели, зело, как говорит нам Священное Писание. И когда они подошли к гробнице, вдруг увидели юноша, уже сидящего на отваленном камне, который обращается к ним и говорит: что ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, ибо он воскрес, как и говорил вам. Так вот, перед этим входом, непосредственно во второе помещение гроба Господня, стоит престол. И в этом престоле, по преданию греческой церкви, сохранилась часть того самого камня, который был привален к погребальной пещере Спасителя. И на этом камне на греческом языке с четырех сторон выбита следующая надпись: «Ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от дверей гроба». Мы перевели на русский язык, и на нашем, на таком же престоле, который точно повторяет престол, что в Иерусалиме, на русском языке перевели эту надпись, так что каждый человек может видеть и расшифровать то, что он видит в Иерусалиме, но не знает перевода, что там написано. И как раз именно эти евангельские слова: «Ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от дверей гроба». И интересно, что в этом храме уже несколько лет подряд совершается уникальное богослужение по чину Иерусалимского храма. в Великую Пятницу плащаница находится на Голгофе, читается погребальные статьи в Великую Пятницу. На словах «Благообразный Иосиф, с древа с ним пречистое тело, плащаницу чисто обвив, во гробе нови покрыв положи». С Голгофы плащаница снимается и кладется на камень помазания. И мы видели, как это делают греки. Они на больших подносах, на подносах лежат лепестки роз. Лепестки роз обливаются благовониями, розовая вода, соединенная с благовониями. И этими лепестками роз как бы омывается, воздаются почести этой плащаницы. Она вся посыпается розами, посыпается плащаница на камне помазания. И во время крестного хода эта плащаница с камня помазания, как бы обвитый уже Христос и отданный последней почести, вокруг, внутри храма совершается крестный ход, и плащаница заносится в место погребения Господа, то есть в кувуклию, в часовню гроба Господня, и кладется на то самое ложе, на котором лежало тело нашего Господа. И на чтении Евангелия приложили печать к дверям гроба. И мы также закрываем гробницу нашего Спасителя и прикладываем восковую печать, как это было в тех самых евангельских событиях. И часовня гроба Господня пребывает запечатанной до великой пасхальной заутренней. При пении, при троекратном пении, в воскресенье Христово ангелы поют на небеси, и нас на земле сподобие чистым сердцем тебе славите. Сначала снимается печать на первом пении, на втором пении отверзаются врата этой часовни гробницы нашего Господа, а на третьем песнопении из гробницы выносится икона Воскресения Христова, как символ того, что все в гробе, плащаницы нет. Он воскрес, и с этой иконой начинается пасхальный, торжественный крестный ход. Впечатление, конечно, так сказать, уже не передаваем, уникально. То есть мы как будто там, как будто в Святой Земле. А в обычных храмах мы видим, что плащаница, она лежит вот здесь все эти дни, пятница, суббота. Ну, это, так сказать, и это так и положено, так и должно быть. Но когда он там, плащаница там, в этом гробе, и мы ждем тридневного всеславного воскресенье праздника Пасхи. И вот сегодня, и вот накануне великого праздника Покрова Пресвятой Богородицы, я наших радиослушателей, которые слышат меня сегодня, приглашаю в наш храм на Покров. Тем более, что это воскресный день. Все начнется в 5 часов вечера. И я тоже хотел поделиться радостным событием с нашими радиослушателями, что мы впервые в верхнем храме совершим всеночное бдение. Верхний храм благоукрашался 3 года. Сейчас он завершен, это благоукрашение храма подходит к концу, еще осталось несколько месяцев, но сейчас уже многие из вас увидят уникальную византийскую мозаику. Там будет около 2500 квадратных метров мозаики. Храм полностью расписан, хотя и стоит еще в лесах, еще осталось совсем немного, и каждый в этом сможет принять участие в созидании этой величайшей святыни и своими глазами увидеть, что такое византийская мозаика. Увидеть своими глазами эти уникальные композиции. Воскресение праведного Лазаря. Увидеть композиции мозаичные воскрешения дочери Иаира. Воскрешение сына вдовы Наинской. Праздники Благовещения, Сретения, в общей сложности около 150 фигур и медальонов святых, выложенные этим мозаичным способом. То есть мы впервые людей, допустим, в Верхний храм, потому что шли реставрационные, шли эти работы по благоукрашению храма, и будет уникальная возможность принять в этом участие. А в самый день праздника в верхнем храме в 11 часов будет совершен праздничный молебен. Если не смогут люди быть, вы не сможете быть в воскресенье, хотя бы в праздничный день, можно быть и в день, в самый день праздника, в понедельник. В Нижнем храме как раз будет совершаться две литургии, в 7 и в 9 часов утра. Тот храм, который называется Новым Иерусалимом на окраине Москвы. И сможете увидеть все эти святыни, к ним приложиться. И что интересно, еще нас сугубым священным образом связаны со святыми местами еще и опосредованно через благодатные соединения с этими местами. А каким образом? Дело в том, что благочестивые паломники привезли часть камня с горы Голгофы и в нашу Голгофу, в медальон, в серебряный медальон с изображением страданий Христовых, вложена частичка Голгофской горы. Она доступна, к ней прикладывается, она находится под перед крестом, которым поклоняются благочестивые прихожане. В нашем храме также сделана серебряная четырехконечная звезда, как изображающая, как в Иерусалиме, место Рождества Христова. Но только на нашей звезде другая надпись. «Яко отроча родися нам». Это богослужебный текст из праздника Рождества Христова. Мы не могли написать на этой звезде, как это надпись, которая есть в Вифлееме. В Вифлееме следующая надпись. На этом месте от Девы Марии родился Иисус Христос. Но чтобы люди представляли себе, как сооружен, как, что из себя представляет место Рождества Христова, какой престол, как он благоукрашен. В нашем храме точная копия места Рождества Христова. И когда я был в Вифлееме, я приобрел перламутровую звезду с изображением Рождества Христова, приложил ее к той серебряной звезде, что в Вифлееме. И сейчас эта перламутровая звезда, освященная на месте рождения нашего Господа, вложена в нашу серебряную звезду, которая изображает собой место Рождества Христова. И люди прикладываются тоже к ней и молятся, и просят Богомладенца Христа, чтобы и Он нас направил всех на путь истины, на путь благодатной христианской жизни. Итак, вас приглашаю в наш новый Иерусалимский храм, что в Ясеневе, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который, как вы все знаете, будет в понедельник, а накануне будет впервые в нашем Покровском храме совершено всеночное бдение накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в верхнем новосооруженном Покровском храме. Продолжаем с вами разговор в прямом эфире. И телефон нашей радиостанции 959-59-39. И не успели мы прослушать музыкальную паузу, как нам уже поступил первый звонок. Мы слушаем вас.
Батюшка, пожалуйста, назовите адрес храма, улица, дом и как проехать вообще туда, на машине в смысле.
Угу. Спасибо. Если на машине, то это... мы едем из центра по Севастопольскому проспекту. Севастопольский проспект переходит в улицу Айвазовского. И как раз на улице Айвазовского вы не проедете мимо этого храма, потому что это самый въезд в наш микрорайон Яснево. Он стоит между двух дорог, адрес такой, это улица Айвазовского, строение 8, но храм вы этот не проедете мимо. А для тех, кто будет добираться на метро, это метро Ясенево, первый вагон из центра. Выход налево и одна троллейбусная остановка до храма или до Дома культуры «Вдохновение». Это в сторону будет из, как бы в сторону Москвы, потому что метро находится на окраине, а храм ближе к центру Москвы. Итак, метро Ясенево, первый вагон из центра, выход налево, одна троллейбусная остановка наверх или 1 километр до храма пешком. Это буквально 10-15 минут. И хотел с вами, братья и сестры, поделиться еще одним важным событием. Ко мне, как к священнику, очень часто обращаются люди, которые попали в сложную ситуацию. О той ситуации, о которой, может быть, и не всегда принято говорить, или не знаешь найти, как из этого выход. Имел веру, потом такие события навалились на меня, что разочаровался и в вопросах веры, и в Евангелии, и в молитве, и в помощи Божией, потому что такие потрясения постигли меня. Как поддержать веру, как утвердиться в вере, или как ее найти, как ее обрести, как найти путь истины в этой сложной нашей повседневной суетливой жизни. Особенно и большинство, так сказать, скептически настроенной молодежи обращались с таким вопросом, или молодежь, которой свойственно вот этот живой поиск смысла жизни. И отвечая на эти вопросы, мы решили организовать такую встречу с молодежью, или вообще, так сказать, для всех людей, кто будет неравнодушной к этой теме. А тема, она называется так: «Вера, неверие, верность». И 15 числа в 18:30 в Доме культуры «Вдохновение», который как раз находится в 100 метрах от нашего храма, Дом культуры «Вдохновение», адрес такой же, как и адрес храма, потому что они находятся в 100 метрах друг от друга. 15 числа в 18:30 я буду вести эту беседу в этом Доме культуры и отвечать на те на острые вопросы, которые, так сказать, мы с вами будем вместе обсуждать. И если у вас есть неверующие или ищущие внуки, или наоборот внуки, которые, или дети, которые имели веру, но вдруг что-то случилось в жизни, какое-то разочарование, беда, потрясение, и они отвернулись от церкви, мы попробуем найти какой-то путь, какой-то выход из этой создавшейся ситуации, потому что мы будем говорить о тех примерах, которые я имел в жизни, о которых слышал, как люди имели веру, потеряли, и как мучительно вновь обрели смысл жизни, и из верующих, и из верующих, потом неверующих, а потом стали верными, потому что вера и верность – это очень вещи, которые имеют очень большую между собой разницу. У нас есть еще один телефонный звонок. Мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Мефисий, да. Благословите Наталью, рабу Божию.
Бог вас благословит.
Вы знаете, вот я нашла у вас на сайте ваши замечательные проповеди и выкладываю на страницах. Спасибо вам огромное. Народ с радостью принимает и многие вопросы для себя решает. ну, задают, я их отсылаю туда на сайт, и они могут с вами, наверное, и в письменной форме как-то, потому что иногородние люди, но реакция очень, особенно одноклассники, там простой народ, в общем-то, и говорят, что слышат вещи, о которых раньше не имеют представления. У меня вопрос к вам по Влахернской иконе. Дело в том, что 3 года назад я была и на Святой Земле, и Господь меня сподобил омыться огнем с гроба Господня. Я до сих пор это чудо во мне...
А вы были на этом событии, да?
Да, я была и была на территории Константинопольского патриархата, в храме Елены Константина. Там те же всполохи.
Да,
причем
да.
Я выходила на улицу и видела, как шел огонь через крест. У них же купола рядом.
Да, рядом, да.
Это я успела в какой-то момент перевернуть, на видео поставила, и греки, они же не дают снимать, но не закричали, что нет, нет, у нее нет вспышки. И мне удалось кусочек этот снять, когда я умываюсь огнем, это выложено на Ютьюбе. Ну, я как-нибудь вам, может, ссылку дам.
Хорошо.
Там 4 видео. И как крест идет, ну, у меня такой шок был, я даже кричала. Меня спрашивали, почему? Говорю, ну как почему? Я иду туда, там сполохи. Я выхожу, крест играет. И в конце концов я умываюсь огнем. Я уже кричала, Господи, я не могу больше. То есть настолько был сильный шок. И в этом же году я оказалась в Влахернах. Я сама нашла этот грузопассажирский, все по молитвам Господь дает. Теплоход, как пароход грузопассажирский, герой Севастополя. Приехала, все побежали на базары свои, а я 10 километров бежала в Константинопольский патриархат. Какие-то турки за мной бежали, им надо топать ногой и кричать «Полис!», тогда они только отстают. В общем, добежала я, и охрана в Константинопольском...
Это в Стамбуле вы были?
Да, и они когда узнали, что я была на схождении, что я 10 километров пробежала, я на английском изъяснялась, они дали мне водителя, патриарха, его зовут Апостол, и он меня привез во Влахерны, и там Янис, о котором я читала в каком-то православном издании, я знала, ну, как бы, какие мощи лежат в храме в самом Константинопольском патриархате.
Но мы слушателям поясним, что Влахернский храм, там, где было чудо Бокового Пресвятой Богородицы,
да.
Явление.
И вдруг открылось. Открывает он врата, уютный такой дворик, открывает храм.
Да.
И я одна, у меня в Фейсбуке эти фото, люди удивляются, а как
вот
это показалось? Я говорю, по молитвам. И я стою на коленях, рядом со мной эта икона, и я понимаю, что отсюда пошел храм Покрова, а батюшка, это было 28 августа, а 29 в ночь у меня день рождения. Я думала, будет служба, оказалось, что они не празднуют. И вот список иконы, я сейчас выкладывала материал, и он куда-то в Россию пришел. Там оригинал, а список где? Расскажите, пожалуйста. Спаси Господи. Дай Бог вам здоровья.
Относительно Покровского списка, так сказать, я ничего пока не знаю. Будем, может быть, вместе с вами об этом думать и искать, потому что многочисленные иконы Покрова Пресвятой Богородицы есть на Руси. Покровские храмы одни из самых любимых, так сказать, наших храмов. И все знают храм знаменитого Покрова на Нерли, который там символом мира, символом заключения мирных договоров между князьями. Раньше не было, так сказать, нотариуса и такой нотариальной службы. Может быть, не все из вас знают, почему вдруг среди голого поля пойма реки Оки, и вдруг, так сказать, стоит такой уникальный белокаменный жемчужина. Оказывается, исторические справки говорят о том, что враждующие князья, междоусобицы между разными княжествами, когда они договаривались о мире, они собирались в этот храм и клялись здесь, в этом храме перед Пресвятой Богородицей, что они, так сказать, будут верны своему слову. Не у нотариуса, не за столом переговоров, а храм был свидетелем их примирения. И одна из идей, почему храм был назван Покровский, тоже, так сказать, в этот враждующий мир тоже должен искать примирение, искать средства к этому миру под покровом Пресвятой Богородицы, обращаясь к ее молитвам, к ее заступничеству, к ее ходатайству перед Господом, чтобы и мир воцарился на нашей и земле, и в Москве, и в нашем Отечестве, и во всем мире. А тем более вот эти все потрясающие события, так сказать, что бесконечные сейчас Сирия, эти все войны, это локальные, нелокальные. Мы молимся об этом, чтобы Господь водворил мир на земле, чтобы, так сказать, дал людям ту возможность жить и спасаться по-христиански, как мы помним, уже и сейчас мы знаем из Египта, христиане, копты изгоняются, из Сирии многие христиане бегут уже полные, как с патриархом была встреча сирийских епископов, они сказали, что 500 000 христиан уже оставили сирийскую землю, и вот из этих гонений со стороны мусульман, со стороны враждующих, так сказать, вот этих всех группировок. У нас есть еще один телефонный звонок, мы слушаем вас.
Алло, благословите, батюшка.
Да, Божий Сергий.
Батюшка, во-первых, вот повторите, пожалуйста, еще раз вот о вашей лекции, где это будет и как доехать. И есть вопрос, вот как бы веру дает Господь Бог, всем известно. Вот за что он у человека, по вашему мнению, может ее забрать? Ну, кроме, конечно, его собственной воли вот этой вот, которую Господь Бог уважает.
Сергей, давайте тогда мы еще раз вам и нашим радиослушателям. Итак, на второй день Покров Пресвятой Богородицы, то есть 15 октября во вторник. 15 октября во вторник, 6:30. Дом культуры «Вдохновение». Вот представляете, это бывший кинотеатр «Ханой», а был переименован «Вдохновение». Метро Ясенево. Первый вагон из центра. Выход налево. И 1 километр или 1 троллейбусная остановка в сторону храма и в сторону этого дома культуры. Дом культуры и храм находятся друг от друга, находятся в 100 метрах. А относительно вопроса, почему Господь у человека забирает веру, я не думаю, что Господь забирает веру. Колеблется наша вера. Но Господь, наоборот, зарождает у человека, дает именно это зерно веры каждому и стучится в сердце каждого человека. Ибо сам он об этом так и сказал. Не хочу смерти грешника, но чтобы обратились и живы были. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Дело в том, что вера – это дар. Вера – это талант. А оказывается, талант можно закопать в землю. И когда речь идет о таланте, я больше всего, я склонен думать так, что речь именно здесь идет о вере. Когда скажут человеку, ну а какие я имею таланты? И говорится, один имел талант 10, другой 5, а одному был дан 1. И человек даже рассуждает между собой, ну а какие же у меня таланты? Я простой мирянин, так сказать, без особых талантов. Так вот, нам всем без исключения. Мы никто не бесталантный, мы все с талантом. Мы все с талантом веры. А вот как с ним поступить, как у нас развилась в нашей душе вера или нет, у кого-то она в 1 раз, у кого-то в 5 раз развилась, у кого-то и во 100 крат приумножился этот самый талант. И мы с вами попробуем об этом, попытаемся об этом поговорить, от чего она колеблется, от чего она умножается. Но, может быть, даже сейчас, так сказать, в этот момент, отвечая на этот вопрос, конечно же, личный, духовный, молитвенный опыт и опыт жизни по Евангелию. Потому что никакие книги, рассуждения, фильмы, передачи, они, так сказать, человеку могут напомнить о вере, могут его поддержать в вере. Пример человеческий, пример священнический, пример близких людей, пример верующих людей. Но, безусловно, безусловно, если не будет личного общения, личной молитвы, личного укрепления и некого извещения в душе и свыше об истинности того мира, об истинности духовной жизни, об истинности бытия Божия, об истинности воскресения Христова, об истинности вечной жизни, когда у человека внутренняя, так сказать, убежденность после обращения к Богу, после внутренней покаянной молитвенной жизни созревает в его душе внутри, то внешние обстоятельства, когда вера у него идет изнутри, даже не обязательно подтвержденные какими-то событиями, фактами, чудесами. Когда у человека, мы тоже на эту тему беседовали, он говорит, почему ты стал верующим, почему тебя, так сказать, он, что, как ты к этому пришел, и что тебя удерживало в границах этой самой веры. Он говорил, я понял, что все, что в Евангелии, это истина. По-другому я жить не могу и не хочу. Само Евангелие правда, само Евангелие истина, само Евангелие чудо, бытие Божие, бытие Христа, реально, воскресение реально, со мной в жизни не было никаких больших, а может быть даже и маленьких чудес. А моя вера от этого не становится ни больше, ни меньше. Потому что она внутри моего сердца. Я один раз уверился в истинности Евангелия. И вот теперь, так сказать, дай Бог, чтобы меня эту веру ничто не поколебало. Вот это очень интересное философское такое наблюдение, так сказать, и взгляд, очень правильный взгляд на веру человека. Потому что многие говорят, ну покажите, ну докажите, а пусть Бог мне даст какое-то извещение, а пусть мне откроется, а пусть мне покажется, а пусть мне блеснет, а пусть. Со многими этого случается, с некоторыми не случается, потому что дело Божие не в чудесах, а дело Божие в той жизни, в том примере, в том откровении, который оставил нам Христос. Даже если бы он не совершил ни одного чуда, достаточно было бы для каждого из нас чуда воскресения и правильность, истинность, верность, Бога, вдохновенность Его слов, Его учения, Его образа жизни, которые Он оставил нам. Ну и об этом мы с вами попробуем. Сложные эти вопросы, непростые на эти вопросы разобрать, подумать, поговорить о них 15 числа, половина седьмого, в Доме культуры вдохновения. А подробности можно узнать на нашем сайте Покровский храм в Ясеневе. Если вы набираете в поисковой системе, то вся эта информация у вас на компьютере будет. Покровский храм в Ясеневе. Хотел еще с вами, братья и сестры, поделиться еще одной историей нашего храма, которую я начал в начале нашей с вами беседы. Дело в том, что этот храм созидался всем миром. Вот простые цифры, вернее, не простые, но интересные цифры. В строительстве этого храма было употреблено 1 000 000 кирпичей. Храм, нижний храм имел бетонное основание, а в целом выложен из кирпича. 1 000 000 кирпичей. Так вот, мы пошли по пути старой идеи созидания храмов, когда люди приобретали именной кирпич на строительство храма. И этот храм на самом деле построен буквально по кирпичикам, простыми мирянами, которые вносили свою лепту. Если простой кирпич, физический, стоит от 8 до 15 рублей, вот, из которого можно строить храм, то именной кирпич был 250 рублей. И люди вносили свою лепту на этот кирпич. Мы давали людям сертификат, а внизу было написано имя, за кого подавался этот именной кирпич. И все эти корешки, которые оставались семенами, потом переносились на строительные кирпичи. То есть каждый кирпич был подписан тем или иным именем, в честь кого подавался или за кого подавался этот сертификат и это свое трудовое пожертвование. Как за усопших, так и за живущих. И вот какие те люди, которые участвовали в этой программе, рассказывали удивительные истории, которые были связаны с этой лептой, с этим вспомоществованием храму Божию. Вспоминается одно событие. Человек стоит в торговом центре с этой православной точкой по сбору на именной кирпич. Подходит дедушка с внучкой. Приобрели сертификаты и приобрели
эти именные кирпичи, сделали свой взнос, свое пожертвование. И тогда сотрудница храма говорит: какое же вы великое дело сегодня сделали. И вдруг маленькая девочка лет 6 дедушку дергает за рукав и говорит: деда, деда, так вот оно, это великое дело, так вот оно, это великое дело. И тогда дед говорит: внучка, а ты о чем? Дедушка, мне сегодня ночью приснилась наша умершая бабушка и говорит: вы сегодня с дедом такое великое дело сделаете, такое великое дело сделаете. Мы с тобой полдня ходим по магазину. Я думаю, ну какое же это великое дело? Ну где же это великое дело? И когда они подошли к этой точке, когда помолились за своих родных и близких, то есть внесли лепту на храм за них, вдруг слышат слова сотрудницы: какое же вы великое сделали дело. Еще один случай. Приходит одна из прихожанок в наш храм, в книжный магазин, приобретает на свою семью о здравии и о покоении, в основном о упокоении, 20 именных кирпичей, чтобы они, имена были вписаны в стены храма. Вот. А ночью ей снится брат покойный. Она говорит: Толя, это ты заходи, как бы приглашает в комнату. А он ей говорит: ну ладно, я пошел. Она человек верующий. И понимает, что вот такие извещения, слышу, когда подходят люди, говорят: батюшка, а к нам родные и близкие снятся, что это такое? Ну, конечно, так сказать, это весточка с того света. Молитесь, молитесь, молитесь за нас. Мы уже не можем, а вы можете и должны. Но я-то про себя думаю. Но я же за Толю только сегодня, ведь, ну, днем подала записки, подала этот именной кирпич. Но что же он не является тогда? Поднимает свои имена, там 20 имен, и Толя написан. Я, говорит, тогда ничего не понимаю. Тогда начинает проверять. И берет, смотрит эти сертификаты и смотрит, какие имена там были написаны. И Анатолия пропустили. Дважды написали другое имя, а его пропустили. Она бежит на следующий день в храм, переписывает этот сертификат, крестится, говорит: ух, ну, пронесло, что ты вот... А он ей, главное, ничего не сказал. Он говорит: ну ладно, я пошел. То есть это только напоминание, спрашивается. Но если нет никакой связи, но если это все только какая-то, так сказать, формальность, что здесь за этим не стоит какой-то мистической связи между нами, нашими родными и близкими, и этим поминовением, ну разве такие бы случаи были, так сказать, которые, это же не психофизическое какое-то размышление, там, какие-то настроения человека, ему что-то там привиделось, причудилось, так сказать. Это нет, совершенно какая-то определенная конкретика существует в нашей жизни среди вот таких явлений. И мало того, смотрите, каждую божественную литургию, священник по замвонной молитве читает такие слова на замвонной молитве: сохрани, Господи, любящих благолепие дому твоего. Сохрани любящих благолепие дому твоего. А кто это любящие благолепие дома Божия? А кто приходит и помогает убраться, сделать цветочки, помогать за подсвечником? Тот, кто приносит свою трудовую лепту на благо украшения храма, на строительство храма, тем более сейчас будет программа 200. Мы можем через свою трудовую лепту быть вписаны, сохрани, Господи, любящих благолепие дому твоего. Каждый день как них. Каждый раз, когда совершается Божественная литургия, она обнимает, эта молитва обнимает всех этих людей. Ну и, конечно же, на великом входе, на, во время пения херувимской песни, херувимской молитвы, читаются такие слова: «Помяни, Господи, благотворителей, строителей, создателей, благоукрасителей святаго храма Твоего, не только живущих, но и почивших». Потому что, так сказать, потому что у Бога все живы, и поэтому нас не будет, мы уйдем, а нас забудут. Но на небе, так сказать, уже то, что мы приняли участие в строительстве храма, конечно же, это великое-великое дело Божие. Самое главное, это еще и большая честь. Не мы выбираем храмы, а храмы выбирают нас. Где нам послужить, где нам помочь, где приложить свои таланты, свои силы и свою энергию или хотя бы свою молитву. Потому что я вспоминаю, когда строился храм, у нас в течение дня читалось каждый час, люди смеяли друг друга и читали псалтирь. Когда еще даже не начиналось строительство храма, в вагончике читали псалтирь. Человек, мне многие рассказывали, приходили женщины, так сказать, не работающие, пенсионного возраста, в этот вагончик, там свеча, небольшая лампочка, иконы. Как батюшка, такое было ощущение, что я в египетской пещере. Кругом, значит, это храм находился между двух дорог. Но когда я ради храма, ради Бога, совершаю молитву, он говорит, я дома никогда так не молилась. Вот, ну, знакомый мне псалтирь. Ну, совершенно какие-то новые мысли, новые чувства, какое-то новое вдохновение, потому что человек делал это, приносил эту жертву молитвы. Не только о своих каких-то проблемах, свои какие-то личные молитвы, но он молился от лица верующего народа, просил Бога снизойти со своей благодатью и помощью всесильную на строительство этого храма. И действительно, уникальное событие в нашей жизни, что за 4 года построено, получается, целых 2 храма. Нижний Михаил Архангела с этими иерусалимскими, копии иерусалимских святынь, и Верхний Покровский храм. И считай, 2 храма за 4 года. Почему? А потому что всем миром, всем народом, всей Москвой, молитвой многих и многих тысяч людей, которые принимали в этом участие. И еще раз, братья и сестры, в конце нашей с вами передачи приглашаю на престольный праздник нашего Покровского храма в Ясеневе. Всеночное бдение будет в 5 часов вечера. Впервые в Верхнем Покровском храме, который пока еще в лесах, но мы уже сможем увидеть роспись, мозаику, так сказать, которая уже подходит к концу, принять молитвенное участие в этом, ну и, конечно же, посетить все эти святыни, о которых сегодня я вам говорил, посетить это место, которое, ну, в простом народе именуется, это еще неофициально, Новый Иерусалим на окраине Москвы или Новый Иерусалим в Ясеневе. Это можно сделать в любой день. Храм открыт. Служба каждый день литургии совершается с 6:30 утра и до 10 вечера, так сказать, до 11 храм открыт. Потому что идут росписи, мозаичные работы. Храм открыт с 6:30 утра до почти 11 вечера. И приглашаю на беседу, которая будет в Доме культуры вдохновения, что в Ясенево, который тоже располагается непосредственно в 100 метрах от нашего храма. 15 числа, во вторник, 6:30. До новых встреч в Новом Иерусалиме в Ясеневе. И вам покрова Пресвятой Богородицы над всей вашей благодатной христианской жизнью. До новых встреч, дорогие братья и сестры. Мир вам и спокойной ночи.